Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня журналист, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Пользователь «Говорит МСК-бот». Смотрите, я сейчас новости просто обратил внимание в новостях и просил бы вас прокомментировать это сообщение. Тут один из наших министров только что сказал, что они не видят тенденции исчезновения дешевых лекарств из российских аптек.
Сложно, еще раз, пожалуйста.
Денис Мантуров, это глава министерства.
Не видят чего они?
А он говорит, Минпромторг не видит тенденции исчезновения из российских аптек лекарств стоимостью ниже 50 рублей из списка жизненно важных.
Да, я понял. Мой инструмент, вот, которым я работаю, это язык, русский язык. Вот не видеть тенденцию нормально, потому что она не видна. Это абстрактное понятие, ее нельзя увидеть. Что касается дешевых лекарств и их исчезновения из аптек, то они это не видят, потому что они не ходят туда. Министры туда не ходят. Министры здесь, да и не лечатся, я думаю. А если лечатся в своих министерских заведениях, то это совсем не то, что вся Россия. Радикально не то.
Но подождите.
Послушайте, вот... Ей-богу, я не знал, что об этом зайдет речь, ведь и сами
это,
вы не знали.
Это заявление только что прозвучало.
Я вам сейчас сообщаю новость. Может быть, для вас это будет новость. Для меня она была новость. А именно, наш уровень жизни, наша зарплата отличается от Франции, средняя, как говорят, там раза в два или в три, а может, четыре, я не уверен. Если кто-то из слушателей нам напишет реальную разницу в зарплате, месячной или ежегодной, ну, 3-4.
Ну,
а разница в смертности от сердечных заболеваний какая? Вот это я точно знаю. В 15 раз.
То есть мы 15. От таких заболеваний в 15 раз чаще умираем?
15 раз чаще. Причем речь идет о людях младше 65. То есть людях от 0 до 65. Это не про стариков. Это про... средних, про пожилых, пожалуйста, но не про стариков. Итак, если разница в зарплате в 2-3 раза, ну пусть в 4, почему смертность в 15 раз? Это как? Это вот эти люди, которые не видят тенденции, они видят только свой карман, больше ничего.
Но вот 692-й спрашивает вас.
Может быть, по вашей радиостанции говорили какое-то доблестное такое было сообщение, что обещают нам привить 80% москвичей, что ли, до Нового года. Что они делают? Вы знаете, что они делают? Это деньги. Когда Зурабов или не Зурабов, когда министры и не министры впаривают нам прививки от гриппа, они просто делают деньги. Каждая ампулы или как-то.
Нет,
называется.
Понятно, что каждая она стоит доза, денег, да.
Стоит денег. Предположим, 10 евро или 15 евро. Ты влепил 50 миллионов ампул в людей, воткнул,
так.
Ты получил миллиарды. Ты получил миллиарды.
А как из этой ситуации выйти? Вообще, а министр вообще... должен прививать.
Нет, 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 нет.
А значит, кто должен?
Во-первых, есть прививки необходимые. Ну, от полиомиелита детей прививают. Да, нормально. Но когда вас, москвичи, прививают от гриппа, это абсолютная лабуда. Потому что ОРЗ, с точки зрения медицины, журналист не может знать. Журналист не врач, не медик. Журналист
Но вы же не могли спросить всю медицину.
Не космонавт. Когда журналист что-то рассказывает, это значит, что он узнал у специалистов. У летчиков, или у космонавтов, или у врачей, или у фармакологов. Так вот, 1% максимум заболеваний ОРЗ – это грипповые. Остальные ОРЗ – это не грипп. И все прививки эти бессмысленны. В 99,9% случаев это просто не туда, никуда. Но зато это колоссальный доход тех, кто выпускает эти ампулы. Вот и все.
Ну, то есть, вот Пут-Пут пишет, еще хотят ведь штрафовать за то, чтобы ребенка в обязательном порядке человек прививал.
А, да-да-да.
Это
да,
все
да.
про то же самое, вы
вот,
полагаете?
Я вам скажу, значит, этот человек кто? Вот посмотрите, я помню, что какой-то депутат что-то такое ля-ля про прививки. Он кто? Медик? Ну, посмотрите, у вас же есть возможность, у вас есть интернет, у вас есть фамилия этого депутата. Он кто? Кто он был вчера? Сидел ли он в тюрьме, как вор? Или он пилил бюджет какого-нибудь акционерного общества? Кто
Нет,
он был?
Подождите, а если вдруг выяснится, он что врач? Он вчера был врач?
Тогда надо выяснять коррупционную составляющую. Это не сложно. Это несложно.
То есть презумпции невиновности предложения депутата уже нет?
Я сталкивался с этим по поводу собственного сына и говорю вот тут уже как очевидец и профессионал. Приносит ребенок, ну это уже несколько лет тому, из школы бумагу, что вот его надо привить, а если родители, значит, отказываются, я должен расписаться, что я беру на себя всю ответственность за его жизнь и здоровье. Я взял эту бумагу, и там написано про какая-то поликлиника главная. Я приехал в эту поликлинику, не пожалел времени, пришел к этому главврачу и говорю, я думаю пока, подписывать ли мне эту бумагу, но прежде, чем я ее подпишу или не подпишу, напишите-ка вы мне, что вы берете на себя всю полноту ответственности за его жизнь и здоровье, если прививка причинит ему вред. Я говорю... Ну, и в рифму я сказал. Что-то такое. Я вообще сегодня к вам, когда шел, я себя уговаривал, гипнотизировал сам себя, чтобы матом не ругаться. Потому что в последнее время в отпуске я потерял контроль над речью.
Мы будем контролировать.
Как же? Вы не успеете.
Нет, хорошо. Давайте, ну, мы надеемся на то, что...
Так вот.
Да.
Так вот. Они, медики, школьные учителя, и вот эти, пропустил эпитет, депутаты... Как бы сказать повежливее? Вот... Нет, не могу.
Не, ну подождите, то есть ну, в общем-то... вашей логике получается, что они должны доказывать любое свое предложение, потому что исходно мы считаем их нечестными.
Мы, скажите, вы согласны с рекомендациями Минздрава всегда?
Ну, конечно, нет. Хотя я исхожу из того, что вроде как они специалисты.
Интересно. Специалисты в чем?
В медицине.
Да ну.
В здравоохранении.
Да ну.
Ну, в отличие от меня, они заканчивали вузы.
А вы знаете,
вузы?
Как называются? Во-первых, вы не знаете, какой вуз они заканчивали, эти медицинские министры. Вы думаете, Зурабов, вот он у меня на устах, просто потому что он несколько лет был начальником...
Но вы же узнали у врача. Так и Зурабов пришел к врачу.
Нет. А знаете ли вы, как называются рекомендации... которые Минздрав России раздает врачам, чтобы они следовали вот этим протоколам. Угу. Знаете, как называется документ? Финансово-экономическое обоснование. Понятно?
Понятно.
Дальше надо?
Нет.
Не здоровье, не жизнь, а финансово-экономическое... Все. Дальше с ними разговора быть не может.
692-й все-таки спрашивает, вот вы говорите, он министр, он не ходит по аптекам. А что, вы полагаете, что министр должен ходить по аптекам, чтобы знать ситуацию?
Я считаю, что инспекционные хождения всякой этой вот чиновной тра-та-та большого значения не имеют, потому что им расстелят ковровую дорожку и построят потемкинскую деревню. Он просто должен жить, как люди. Министр должен ездить на трамвае, на работу, как где-нибудь в Швеции или в Швейцарии, пешком ходить на обед в ресторан. Вот вышел из своего министерства, перешел дорогу, вошел в ресторан, официант подходит, все как у людей. Я сам своими глазами видел эту картину. Так повезло. Я шел по улицам, по улице швейцарского
Александр,
города.
Ну, на следующий день
товарищем.
Они поймут, кто к ним ходит.
Ничего. Вот в том-то и дело. И мой друг, швейцарский журналист, который повел меня пообедать, он говорит, вон, смотри-ка, идет несколько мужиков. Я говорю, а кто это? Он говорит, это наши министры, это все наше правительство.
На обед пошли.
Я говорю, да ладно, и мы можем туда пойти? Он говорит, ну да, конечно, только я тебя ввел в более вкусный. Я говорю, не надо, вкусного не надо, я хочу туда. Значит, мы пришли вслед за ними в этот ресторан, оказались за соседним столом. я говорю своему приятелю: слушай, а можно подойти что-то спросить? Он говорит: вообще-то они обедают, это не принято. Но если у тебя что-то сверхъестественное и общественно значимое, ну, это не будет грубым нарушением. И я подошел и задал вопрос, и получил ответ: обалдеть. Это было правительство Швейцарии.
Понимаете, Александр, но ведь мы живем не в Швейцарии. И уже на следующий день у нас будут знать, кто куда ходит и кто у кого что покупает. И еще через день эта аптека станет образцовой.
Ну ладно, давайте попробуем начать. А там видно будет. А если вот так, как вы говорите, давайте оставим все как есть, то ни хрена не будет.
Если как прививки, нету, нихрена. Разные прививки от оспы или чумы, это все-таки должны быть обязательными?
Нет. Давно
у родителей не должно быть права отказываться.
Стоп.
138-й так считает.
38-й может отдохнуть. Пусть сначала зайдет в интернет и посмотрит, есть у нас эпидемия оспы. Или хотя бы много ли заболеваний оспы. Оспу давно перестали прививать в СССР. И в России не прививают, потому что ее нету. Не надо. Вот если человек собрался в какую-нибудь Черную Африку, то да, ему имеет смысл привиться от чего-то там смертельного, которое там в этой Африке живет. Ну, или в Центральной Индии какой-то, не знаю. Но в Москве, знаете, собак, например, полагается прививать от бешенства. Прививка довольно такая, вредная. Но если у тебя нет штампа про эту прививку, тебя не пустят собака никуда, там, если кто-то выставляет, там, возит за границу показывать. Вы думаете, делают прививку от бешенства вот этим собачкам, которую наш Шувалов или его жена возят защищать честь России? Думаю, что нет.
Но просто вы же даешь, этого точно не знаете.
Я думаю, потому что даешь маленькую денежку, и тебе ветеринар поставит справку, что он сделал эту прививку.
Ладно.
А зачем ее делать, если бешенства нет? Понимаете? Зачем делать прививку, если нет бешенства? Вот откройте опять же и посмотрите, сколько случаев бешенства в Москве.
Ну, Александр тоже пишет: прививки от оспы и чумы ставят только в случае эпидемии. Юрий пишет: вообще-то Минкин прав, а то скоро так насильно от Эболы начнут прививать.
Ну, в том-то и дело.
Ну, хорошо. Виталий возвращает вас к этой швейцарской идее. Ну, а если, во-первых, он полагает, что если министры поедут на троллейбусе, их там порвут быстро.
Да, правильно. Вот это самое слово у меня было в голове. Их порвут.
Вот.
И тогда, наконец, у нас будут другие министры.
Но
которые
как,
будут вести
но
себя
как так,
так
сделать, чтобы это работало?
Просто. Вот когда министр ведет себя так, что люди видят, что он все свое хотя бы рабочее время кладет на пользу общества, с ним будут вежливо кланяться и улыбаться ему будут. А если вот так, как наши, их действительно порвут в первом же трамвае. И это очень правильно. Тогда у нас на следующий день будут другие. Если другие окажутся такими же ворами, их тоже порвут. И, наконец, люди, которые хотят...
Но у нас люди устроены по-другому. Они подойдут к этому министру, падут ниц и будут просить у барина. Почему мы решили, что их кто-то порвет?
Почему вы думаете, что мы такие совершенно конченые? Еще, ну да, почти 100 лет назад, чуть больше, чем 100 лет назад, наши императоры гуляли по улицам. Наши российские императоры. Ну, правда, в них начали кидать бомбы.
Это правда.
Ну, это делали как раз те, кто взяли потом власть. Ну, такие большевички.
Ну, хорошо. А вы слышали, сегодня на Кутузовском проспекте две машины столкнулись, да? Серьезные такие машины, одна из них...
Я слышал про Рублевку.
А потом еще было.
Ну.
Так вот, а одна из машин, машина, закрепленная за Советом Федерации. Ну, во всяком случае, так говорят. Один из водителей погиб. И вот 493-й спрашивает, а там ведь на Кутузовском нет разделителя. Известная история, разделителя нет, потому что, ну, там важные люди, ну, так принято говорить, потому что важные люди...
Я знаю, почему там нет разделительных блоков, потому что они едут по встречке, а когда упираются во что-то, впихиваются в левый ряд. Поэтому я, когда ездил на машине... А сейчас я езжу только на метро. На машине только в воскресенье. Так вот, когда я еще ездил на машине, я ездил по Кутузовскому в правом ряду. Потому что все буржуины, все пижоны, все мажоры, все чиновники, как сумасшедшие, едут в левом ряду.
Но так они могут
и запихиваются
ехать...
с этой резервной запихиваются в этот левый ряд. А я вместе с автобусом ползу себе вправо, очень хорошо.
Но почему они не поставят эти разделители? Ну, хотя бы биться не будут.
Черт их знает. Ну, черт их знает. Ну, какие вопросы вы задаете?
Ну, 493-й полагает, что от ответа на этот вопрос зависит, к примеру, есть польза обществу в действии чиновников или нет.
Значит, вот эти вот, я помню, в Грузии, когда власть сменилась, там ГАИ вообще упразднили. Потому что люди поняли, что эту систему реформировать невозможно. Ты в чужой стране какой-нибудь ездишь, вот я за рулем там езжу, ты целый день не видишь ни одного гаишника. Целый день едешь и ни одного не видишь. А у нас бывает, ты едешь, они каждые 100 метров. Да еще они, знаете, когда остановят, они так останавливают предполагаемого нарушителя или предполагаемого этого, из которого деньги надо выдать, они его так останавливают, что целый ряд занимают. Или на повороте остановятся. То есть они создают все время аварийные ситуации, паркуя, то есть тормозя машины. Ну, что мы о них говорим? Если хоть один из ваших слушателей, кто ездит за рулем, этого не знает или не понимает, он просто набитый дурак. А если он это знает, зачем мы ему это говорим? Он сам все это знает.
467-й пишет про реформы, про то, что в трамвае могут порвать. Но бывают же необходимые и непопулярные реформы. Вы что думаете, пишет он, что беззащитного Гайдара или кого-то другого, кого угодно, сами можете назвать, не порвали бы за то, что делал он?
Ну и правильно бы сделали, он плохо сделал.
Ну хорошо, другой кто-то. Ведь бывают непопулярные реформы.
Слушайте, такие же реформы, ну, постсоветские, да, делали в Польше, Чехии, Словакии и много где. И, насколько я понимаю, вот в Чехии, в Польше не прошли они таким воровским манером-то. Не прошли они таким воровским манером. Они делали чуть раньше или одновременно с нами и совсем по-другому. Рецепт не был один. Не было так, что вот только как Гайдар и Чубайс, а по-другому невозможно.
Ну, то есть так могут не быть непопулярные реформы, после которых население будет, ну, по меньшей мере, уважать чиновников.
Могут быть реформы. Что такое непопулярные? Люди не радуются, когда падает их уровень жизни. Это непопулярно.
Ну, да.
Но если во главе страны, во главе правительства стоит человек, которому люди доверяют, и он им объясняет, сейчас придется вот так, потому что вот по-другому сейчас невозможно. Ну, я не знаю, вот Великая депрессия, да? Рузвельт попал в президенты США, и это был момент Великой депрессии. Там адская безработица, ну, кто захочет, тот найдет информацию. Он создал рабочие места, он занял безработных на строительстве дорог, он то, он и сё, и они его 4 раза выбирали президентом. А ведь, казалось бы, оказаться президентом в момент Великой депрессии – это с гарантией себя похоронить. А Черчилль? Короче говоря, есть люди, которые оказываются во главе страны в интересах народа. А есть люди, которые оказываются во главе страны в собственных интересах и в интересах своего клана, и в интересах своих друзей, приятелей и тех, кто их туда поставил.
692 пишет, то есть на Западе министры кладут живот за общество. Ну, это же смешно.
Нет, это не очень смешно. Значит, я могу на это ответить. Не положишь, тебя больше не выберут. Снимут в одну секунду, за любую провинность. Там слетал на самолете, не можешь объяснить, кто платил, и уходишь в отставку. Посмотрите, уважаемый радиослушатель, по каким пустяковым, с нашей точки зрения, мотивам они уходят в отставку. 690. Нашелся какой-то офшор, и премьер-министр Исландии, по-моему, ушел в отставку. Слетал кто-то на самолете в отпуск, непонятно, кто заплатил за билет, в отставку. И так далее.
692-й опять же пишет, но возвращаясь к этой истории, ведь у народа популярны популисты. Значит, они потому и популисты. Все.
Значит, еще раз говорю, вы вместе с некоторыми радиослушателями пытаетесь мне, видимо, и другим радиослушателям сказать, что все правильно, что так и надо, и что везде так. не везде же так-то. Но в Северной Корее ведь не так, как у нас. И в Южной Корее не так, как у нас. Давайте подумаем, в какую сторону двигаться. В Северную Корею или в Южную?
946.
Или в Швейцарию.
Да при любом правительстве есть недовольные, это факт. Назовите, где есть люди, в каких государствах, которые заботятся о народе, и все всем довольны.
Речь об этом не идет. Никогда не бывает, чтобы все были всем довольны. Но 146% довольных – это многовато.
Еще тогда по поводу 146%, это же к выборам обычно про проценты говорят. А вот выбор совсем скоро, как мы понимаем.
Когда?
18 числа.
Чего?
Депутатов Государственной Думы.
18 чего?
Сентября.
Этого года?
Конечно. Так вот... Я-то вас хотел...
мне листовки суют на улице.
Совершенно справедливо. И среди этих листовок была одна листовка, которая очень много шуму наделала. Это когда один из политиков целый плакат прямо выпустил, в котором в плакате сообщал, что его судимость погашена. Потом стали выяснять, и выяснилось, что 95 человек судимых. Кто-то там пытается скрывать это и так далее. Но если люди заявляются, значит, их выбирают.
Ну, во-первых, неизвестно, выберут ли их, это же их много там. Я сегодня, когда шел к вам, только выхожу из метро. Прямо на выходе из метро мальчик, ну, на вид так лет 20, наверное. У него пачка листовок в руке. То есть он не учится в этот момент, не работает, то есть работает.
Это работа.
Это работа. Вот я увидел, что он раздает листовки законченного подонка. Вот такого патентованного негодяя. Лживого до предела. Рожа лживая такая, что даже вот стыдно смотреть. Но я не стал спорить, что вот это бяка. Я его просто спросил. Скажите, я вас не спрошу имени. Я его предупредил, что не спрашиваю его имя. Я просто спросил, сколько примерно платят вот за такую работу, как раздача листовок на улице? Он улыбается и говорит, мы волонтеры. Я говорю, да подождите, я верю, что вы волонтеры. А платят сколько? Он говорит, мы волонтеры, мы работаем бесплатно. И глаза у него тоже такие лживые-лживые, как у этого гада на листовке. Это значит, что мальчик получает, видимо, черным налом, раз он не может сказать, что он получает деньги. Ведь если бы он получал деньги легально, что бы ему было это скрывать-то? Раз он скрывает, значит, это черный нал. Вот и все. Милиция не замечает, как на улице стоит человек, ну, что-то такое, юный мошенник, который потом станет постарше мошенником, поопытнее.
Ну, это же ваше предположение. Он говорит, что он вот так делает не черным налом, а из любви к этому человеку, волонтером.
Да,
а это вы слушайте, придумали ведь.
Да нет, я же не вчера родился, мальчик улыбался такими улыбками, которые говорят...
Нет, ну тогда получается, это игра, которая всех устраивает. И мальчик улыбается, и кандидат улыбается. Люди потом идут на выборы.
А люди потом говорят, вот у нас ЖКХ, вот у нас налоги, вот лекарства плохие.
Пастер пишет 300 рублей в час вообще это.
В час?
Ну, он так утверждает.
Я бы тоже пошел. А почему бы нет?
Тут спрашивают, а вы в социальных сетях есть? Может быть, вам кто-то предложение хочет на этот счет сделать? Я не знаю.
Ну, есть, легко найти. Я ведь не под псевдонимом, я сам по себе, как это?
Так что вот видите, господин Минкин прямо говорит, что он готов. За 300-то рублей в час. Но
мне
улыбается.
Просто интересно.
Это важно.
Я улыбаюсь, потому что это будет эксперимент. Посмотрю, кто предложит. Кто?
Но Юрий пишет, ну подождите, но все равно. Все же мы живем в системе, в которой живем. Официально он волонтер. Доказать, что он денег получает, все равно вы не сможете.
Мой вопрос и прощальное приветствие. Потому что я ему на прощание сказал. Очень вежливо. Врешь. И пошел. Вежливо сказал. С такой же улыбкой, с какой он говорил, что он бесплатно работает.
Ну да.
Он бесплатно мне говорит, улыбаясь. Я ему улыбаясь сказал, врешь, и пошел. Он, как я предполагаю, почему-либо запомнит этот момент. И в следующий раз...
Он один.
Он один. И в следующий раз может поделиться с коллегами. Может быть, и подумает, идти ли на такую работу. Ну, идти ли на такую работу. Ты дай черту палец, он всю руку откусит. Только начни. Я видел кучу девок, которые ездят в этих, ну, вот микроавтобусы, как маршрутки, с участка на участок и голосуют.
Это то, что называют каруселями.
Да. Очень милые, симпатичные девчонки. Ха-ха, хи-хи, у них в этой маршрутке пиво там, все. Я говорю, девочки, а вот сколько? Они мне рассказали. Я об этом в газете написал. Ничего такого. Но мне кажется, что это плохое начало для молодого человека вот такого дерьма начинать свою жизнь. Так я думаю.
Но все равно мы же возвращаемся к этой судимости, о которых люди говорят, снята судимость, не снята, но человек претендует на это.
Нормально. Место. Если он попал в тюрьму, и потом он получил наказание, и он осознал и так далее, какая проблема?
Александр Минкин, это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем это радио. Говорит Москва. Сегодня пятница, 2 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Александр Минкин, журналист, обозреватель московского комсомольца. Мы тут про выборы говорили. Вот смотрите, Виталий пишет. А вы не в курсе, что студентов за деньги или под страхом непроставления оценок в зачетке сгоняют на митингами, могут заставить голосовать за тех или иных людей? Надо не на пацане отыгрываться и его критиковать, а на нанимателя. А пацан крутится как может.
Значит так. Это... Все годится, и то, и другое. Пацан, если бы они были настоящие пацаны, они бы всем университетам встали бы и сказали, да не пойдем, попробуйте-ка нам не поставить зачет. Нас 20 тысяч человек. Попробуйте-ка выгнать из университета 20 тысяч в один день.
Я встану, остальные не встанут.
Это их проблема. Тоже. Раз они, как это называется, в общем, каждый за себя... Раз у них нет никакой солидарности, то какие они студенты? Они просто какие-то, ну, в общем...
Ну, так солидарности нет ведь не только у студентов.
В том-то и беда. О том и речь, об этом и пишем. Нету общества, нету морального авторитета, нету репутации.
Ну, общества нет, как принято теперь говорить, потому что нет национальной идеи.
Неправда. Неправда. Общество... вовсе не обязана иметь какую-то идею. Вот есть, например, общество, где просто днем с огнем не найдешь никакую национальную идею. Однако они сплочены, и они министров, неугодных им, проштрафившихся, и нету.
490...
А, между прочим, сажают. Слушайте, какая национальная идея у Южной Кореи? Там в тюрьму то премьер-министра сажают, то президента. Понимаете, вообразите,
Александр
президенты
пишет...
и премьер-министры у них садятся в тюрьму.
Так это в Южной Корее.
В Южной, да. И при этом у них уровень жизни в 10 раз выше нашего. И в 100 тысяч раз выше, чем север.
Александр пишет,
где
но вы-то пишете...
Где несменяемая власть.
Но вы-то говорите про Южную Корею, но переносите эти рецепты к нам сюда. А тут получается, что вот это вот предложение ваше. Встаньте все 20 тысяч. Вы, короче, парням жизнь испортить советуете?
Нет.
Пишет Александр.
Нет. Я советую им выгнать ректора, который понукает их пойти и наврать.
Как это они могут? Пацаны выгнать ректора?
Да. Когда 20 человек встают и выходят разом, то увольняют ректора.
Китай, вот помните, Тяньаньмэнь, пишет Виталий. Вот будет пятая колонна.
Пример приведу. В какой-то момент министром обороны... Путин назначил Сердюкова.
Да.
Армия, офицеры были просто в ужасе. Они пили, не просыхая, матерились, и все на кухне. А я их спрашивал, в том числе и через газету, а чего вы не выйдете? Вот в Москве десятки тысяч офицеров Министерства обороны. Пожалуйста, без оружия. Без оружия. По Конституции мирная демонстрация. Выходят офицеры, лейтенанты, майоры, полковники и генералы на
улицу. В мэрии скажут, что все улицы заняты как раз в этот день.
Вы все время по разным причинам применяете мне рецепт. Оставим все как есть. Никто ни в чем не виноват.
Офицеры не имеют права протестовать против командования нигде. Армия — это армия, пишет Юрий.
А что, а им разве был дан приказ какой-то? Если дан приказ защищать Родину, иди защищай. А если ты узнал про назначение министра, это никакой не приказ. Это кто-то кого-то назначил. Ну, выйди и скажи, мы не согласны. И все. Вышло бы 20 тысяч офицеров.
424-й дальше
идет. И в тот
идет.
Же вечер был так. бы другой министр.
Ну, он был чуть позже другой.
Что?
Ну, другой министр был чуть позже. Недовольство все равно услышали.
Через 7 лет.
Ну да.
Или 5.
Да, довольно долго.
В общем, 5-7 лет продержался Сердюков. пока его знакомые девочки не набили чемоданы бриллиантами. Вот так бы я сказал.
По Конституции офицерам на демонстрацию нельзя, уверяет Куба. Теперь дальше.
А 654... Что такое нельзя? Я вырос в СССР. И у нас главная поговорка, точнее так, рецепт жизни был такой. Все нельзя. Но если очень хочется, то можно. Запрещено все. Читать было запрещено определенных писателей. Мы их читали. Ну, это называлось самиздат, тамиздат. Да. Запрещено, но мы читали.
Но некоторые за это страдали.
Ну и что? Они что, раскаялись, что ли?
Не знаю. Я не помню. В нашем обществе все есть, у нас мозгов нету, пишет 654-й. Вспоминаю тоже что-то из советского времени. По-моему, что-то про Простоквашино. А что воспитывает?
Это очень просто, кстати. Это просто самый простой вопрос. Пока, как только ты включил телевизор, ты выключил свои мозги. Видите, что-то одно включено, не бывает, нельзя включить сразу и то, и другое. Нельзя включить в одну розетку два утюга. Вот если ты включил телевизор, ты этим движением выключил мозги.
Тройничок уже продают, его уже изобрели.
Не пойте мне эти песни.
Ладно, давайте, Фроги пишет, что с вашей точки зрения тогда может воспитать солидарность в русских людях? Христианство не смогло, социализм не смог.
Я вам скажу, это неправда. Потому что известны, описаны исторические факты, например, студенческие волнения, когда какой-то профессор чем-то там им не угодил, причем не воровством, не проставлением зачетов за деньги, как сейчас, а в царском времени он не угодил им каким-то своим высказыванием. Он как высказался, как какой-то мракобес. Они встали, студенческие волнения, кого-то выгнали из профессоров. Ну что? Обструкция называется, когда профессор, неугодный студентам, входит в аудиторию, ему рот не дают раскрыть, они мычат, топают ногами. Можно, можно, можно.
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Общество в целом не против коррупции, пишет 37-й.
Какое общество в целом, Матерь Божия, когда мы только что договорились, что его нету? Как нету солидарности, значит, нету общества.
Но это вот люди, эти люди, из которого могло бы составиться общество, они, в общем, не против коррупции,
что
все воруют.
Скажите,
не знаю, 37-й об этом пишет.
Нет, вот вы меня позвали в эфир. Чтобы что? Чтобы убедить меня, что я дурак?
Почему?
Вам почти удалось. Но все вот и вы, и вот они все говорят, что я не прав.
Да почему же нет? Есть многие люди, которые говорят, что вы правы.
Я не слышу ничего такого.
А вам надо обязательно это услышать.
Нет, вот все, что говорите вы, и все, что вы зачитываете, это о том, что я не прав. Ну, хорошо. Я упрямый, я все равно не поверю, что вот надо так, как сегодня у нас в России устроено. Все равно я не поверю, что так надо. Это несправедливость. И она будет уничтожена. Как рано или поздно уничтожается всякая несправедливость.
Есть рецепт?
Ну, братцы, разные рецепты есть. Всякие, в том числе очень нехорошие.
То есть рецепты разные, но все равно сработают?
Да, этот режим пойдет, вот только мирно и на пользу стране, или жутко кроваво и очень глубоко. Потом все равно выберемся, конечно. Потом все равно выберемся. Но с большим опозданием. Вы знаете, какие были невероятные...
То есть мы идем к власти толпы, Виталий пишет.
Не исключено. Невероятные были стартовые условия у России в 91-м году.
В чем их невероятность?
Невероятный исторический шанс был. Когда огромная страна освободилась от тупой власти. Тупой. Понимаете? Промышленность надо было сохранить. Науку и медицину надо было сохранить и улучшать. А тупую власть выкинуть.
Но страна оказалась такой же, как власть.
Но сделали не так. Не-не-не-не, только не говорите, что роль личности не имеет значения в истории. Имеет. Все эти Гайдары, Чубайсы имеют значение. Еще какое. И личность Путина оказала...
Но личность каждого гражданина тоже важна.
Послушайте, личность Путина принимает решение фантастической силы. Вот только сейчас в новостях я сам услышал, что Путин что-то сказал про нефть, и она во всем мире подорожала, я только не знаю, со какой цифры. Uh-huh. Вот, может, было 43, а стало 44. Извините, это блямкнуло тут что-то. А, ну, между прочим, вот, наконец, один человек мне написал, что он слушает с удовольствием.
Вот видите, а вы говорите.
А их сколько всего-то у вас сейчас?
А мы проведем голосование, мы посмотрим.
Нет, так вот, что начал говорить-то, простите.
Про нефть, про Путина, который говорит,
Путин
и нефть
сказал,
растет.
Заморозим нефть. Понимаете, один человек сказал одну фразу, и во всем мире нефть подпрыгнула на значимую сумму, я не знаю, на доллар, на два, на три за баррель, а их миллиарды этих баррелей.
Да, это можно было предположить.
Так вот, я вам к чему говорю. Цена слова, которая, или цена некоторых мыслей, которые в голове у Путина, стоит дорого. И я абсолютно твердо уверен, что далеко не все его мысли в пользу нашей стране. Потому что мы наблюдаем, как нас окружили враги. А как это так? Когда он пришел к власти, вокруг нас были, в общем-то, друзья. Грузия была друг, Украина была друг. Как это случилось так, что при мудром правителе мы поссорились со всеми соседями? Ну, это большая глупость, я считаю.
До этого конфликты тоже были. До этого конфликты тоже были. Просто однажды мы кого-то из врагов объявляли друзьями.
Да, ну вот. Теперь, значит, за годы его правления был еще пару раз фантастический шанс. А именно золотой дождь нефтяной лился много лет. Можно было сделать все, что угодно. И когда... Ну, денежки частично воровали, естественно, а частично в какие-то там фонды накопления, как называется, народного чего? Ну, фонды эти.
Благосостояние же.
Да, которые хранятся в Америке, по-моему. Вот. Так вот, когда говорили Путину, что надо вот это, он говорит, нельзя давать деньги, потому что все разворуют.
Ну, да.
Ну, очень мило, конечно. Но ведь ты же можешь... деньги не в зарплаты вкладывать, а в строительство дорог, строительство домов, больниц. Купи оборудование.
И при строительстве дорог, домов и больниц будут воровать.
И все-таки появятся дороги. А тут оказывается, что у нас за 15 лет его власти, или сколько уж там, 17, не знаю, практически не построено дорог. И что теперь, мне радоваться гранитной плитке?
638-й пишет, справедливости быть не должно, должен быть закон, потому что кому-то справедливость будет важнее, как сейчас. И начнется, закон не нравится, я буду нарушать, потому что он несправедливый.
Ну, что ж, это вопрос. Несправедливый закон тоже, видите ли, нарушения несправедливого закона могут привести к исправлению несправедливого закона.
Минкин, что думает о Ельцине и его власти, пишет 424-й.
А это очень много разного всего. Но катастрофических ошибок было две. Это поручить Чубайсу руководить экономикой в масштабе всей страны. Ну, хоть бы попробовал на пекарне на какой-нибудь сначала. Вот. И, конечно, Первая Чеченская война. Это просто катастрофа. Взять... и не расчесать, а прямо, я не знаю, что себе, какой устроить язву, устроить себе в животе своими собственными руками. Это был абсолютный государственный преступный идиотизм. 94-й год они развязали, кремлевские олухи, мягко говоря, обещал материться не надо. И они развязали Первую Чеченскую войну. И последствия этой войны мы хлебаем сейчас. И будем еще очень долго хлебать.
137-й пишет, дороги есть. Вот, например, до Сочи от Питера дороги отличные. Оззи пишет...
знаете что, дорогой мой, про Сочи не могу вам сказать. Может быть, там все вылезали. Но я вчера ездил провожать, встречать в Шереметьево. Вы себе не представляете. Подъезд к аэропорту, который вообще-то делает миллиарды, миллиарды и миллиарды, может, в день делает миллиард денег. Подъезд к аэропорту представляет собой чудовищные ямы, выковыренные куски асфальта, а на выковыренных местах торчит еще стальная арматура. И ты думаешь, а ведь она сейчас тебе проткнет колесо. И ни одна,
ни
одна собачка женского пола не компенсирует тебе эту беду. Потому что если ты... проколов колесо, захочешь, чтобы компенсировали, потратишь год жизни на юристов, на иски, на суды и проклянешь все на свете.
Но это лучше... вы скорее не представляете дороги в других частях Российской Федерации, если вы жалуетесь на качество дорог в Москве, да еще и в Шереметьеве.
Да я сейчас шел пешком от метро. Вы думаете, я ничего не видел, что ли, по дороге к вам? Вы выгляните в окно, и все будет ясно.
У нас благоустройство. У нас скоро здесь построят новое. Все будет вообще хорошо.
Хорошо.
Да, программа называется «Наша улица». Скажите, Александр, вот в эти минуты мы следим, вот честно, если говорить, мы следим за лентами новостей, ну, с той точки зрения, чтобы узнать, вот они признали или не признали, что Каримов умер. Очень многие подозревают, что Каримов правда умер, но нам просто не говорят.
Нам нельзя признавать это, потому что получится, что Путин поздравлял труп и желал ему здоровья уже мертвому. И мне кажется, это большой ущерб для репутации Путина будет. Он один раз уже поздравлял Януковича, которого якобы выбрали, а потом сказал, что не выбрали.
Это возможно, Каримов год. В тяжелом состоянии. Но получается так, что вот уже неделю мир хоронит Каримова. Вроде как похороны будут завтра. А что это такое? Очень многие начинают вспоминать, что это исторические традиции какие-то, что нас так Сталина хоронили, что так Брежнева хоронили. А почему?
А сегодня вам Доренко уже рассказывал. Вы что, не слушаете главного редактора?
А Александр Минкин что рассказывает?
А я с ним в этом смысле полностью согласен. Лежит труп себе, никому не мешает. В это время верхушка делит власть и решает, кто же будет следующий. Чтобы он всех устраивал, никого из прежних не обижал. Тут могут и зарезать кого-нибудь в одну секунду. Потом скажут, что от инфаркта он, как это сказать, узнав, что любимый вождь умер... И тоже умер от инфаркта. Разнервничался и умер. Короче говоря, они вот уже неделю или сколько там, 5 дней, я не помню, неважно. Они пытаются найти какую-то фигуру, которая всех устроит. Ну, вот как в свое время выбрали Черненко.
Который... Ну, то есть он все-таки не организовал, вот
Черненко,
получается.
Знаете, да?
У которого букет падал.
Константин Устинович Черненко, да. Как говорил один знаменитый режиссер, не приходя в сознание, стал генеральным секретарем Советского ЦК КПСС.
Ну да.
Вот. Вот устроил их Черненко. Вот тихо, мирно, все, пусть вот так и будет. Он ничего не соображал к тому моменту. Значит, кто будет после Каримова, неважно. Но когда сегодня, опять же повторю, здесь у вас в подъеме Доренко спрашивает, что вас всех так это интересует, народы? Потому что очень бурно все. Я подумал, что мы... жители России, так интересуемся вот этим событием, потому что думаем-то не об узбеках, а о своих. Мы не очень думаем об узбеках, когда нас страшно интересует, что же там такое происходит. Я думаю, мы просто смотрим кино, как нечто может происходить и у нас. Вот примерно в таком же...
И как у нас происходило уже неоднократно.
Да, как во всех такого рода...
Александр,
мы же знаем, сколько
Александр пишет, у нас границы
Мао Цзэдун, прежде чем китайский народ узнал про эту скорбную весть.
А в других странах, где как бы демократия, конечно, узнают через 5 секунд.
Как бы демократия, это что? Например, ну, это... пример приведите.
Ну,
как бы
вы же начали говорить про Мао Цзэдуна.
Ну, вы сказали, а вот там, где как бы демократия, вот как, где она
не
как
Китай.
Бы? Значит, да. Да.
Информация
узнают сразу.
Когда положено.
Узнают сразу. Я не представляю себе, чтобы смерть президента Франции или президента Америки или премьер-министра Англии скрывали бы. Вообще не представляюсь. Вообще не представляюсь.
654-й
это,
пишет.
Это просто невозможно. А знаете почему?
Почему?
Скрыть-то можно, но это бессмысленно. А те, кто скрыли, будут чрезвычайно тяжело наказаны потерей репутации. Потому что они скрывали от своего народа нормально. Там не скрывают болезни, там не скрывают операции.
Но когда народ этим интересуется. А у нас, как пишет 654-й, главная ошибка людей в том, что одни научились воровать и довольны, а другие ошиблись и никак не научатся. Александр Минкин молчит. Как убрать сборы на капремонт, спрашивает Тоззи.
Я, извините, товарищи радиослушатели, я тут не помер, потому что когда в радиоприемниках наступает внезапно полная тишина, слушатели думают, что или там все умерли, или светом выключили.
Но Александр Минкин обещал молчать 53 минуты, поэтому я пока забыл. Молчит только 2.
Я забыл, дурак,
заговорил. 625-й пишет.
Я решил отмалчиваться. Да. Говорите все, что хотите, я буду лучше отмалчиваться.
625-й пишет, это Ельцин виноват в развале Советского Союза. Он первый заявил о независимости России и провел липовый референдум. Об этом пишет 625-й.
Ну, насчет липового не надо. Значит, и развал СССР. Господи, как мог Ельцин, гонимый чиновник ЦК КПСС, что-то там развалить? Вы чего?
Ну и последний, 99-й.
Вот подождите. Могучий Советский Союз развалился от Ельцина. Он тогда был кто?
Значит, Ельцин был могуч.
Нет.
99-й спрашивает, вы в Шереметьеве в яму-то попали, а в Добродел в какой-нибудь написали? Нажаловались на эту яму?
Да.
Почему?
Безнадежно. Я пытался все это делать. Ну, просто пытался. Да и сейчас иногда я в газету что-то пишу такое.
Но это безнадежно.
Но... крайне редко бывают случаи, когда Путин положительно реагирует на то, что прочел, но это очень редко.
Александр Минкин, журналист, обозреватель Московского комсомольца.
Чаще они злобно реагируют.
Я благодарю вас, спасибо.
А голосования-то и не было.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.